Когда я загружаю посудомоечную машину, считаю тарелки. Если их больше 10 и четное количество, то все в порядке. Если нет, я добавляю, сколько нужно чистых тарелок, чтобы достичь порядка. Так же обстоит с вилками и ложками. В пластиковом контейнере перед посудомоечной машиной должно лежать по меньшей мере 12 предметов. А поскольку я живу один, это значит, что приходится добавлять чистые. Спрашиваю про ножи. Он отрицательно качает головой. Нет, нет, ножи в посудомоечную машину я не кладу. Спрашиваю, почему нет? И он отвечает, что не знает. Молчит и смотрит искоса, виновато. Ножи я мою только руками, в раковине. Высказываю предположение, что ножи в пластиковом контейнере нарушат порядок в мире. «Да нет же!» — взрывается он. «Вы понимаете меня, доктор Бонсон? Правда, не все понимаете!» «Прошу помочь мне понять. Порядок в мире уже нарушен. Я нарушил его прошлым летом, когда попал на поле Аккермана. Только я не понимал этого. Тогда не понимал». «Ну а теперь?» — спрашиваю я. «Понимаю. Не все, но, думаю, достаточно». Спрашиваю, пытается ли он вернуть порядок или только не дать ситуации ухудшиться. Какое невыразимое облегчение появляется у него на лице, расслабляя мышцы. Словно что-то невысказанное раздирало изнутри, просилось наружу, и вот, наконец-то, произнесено. «Я живу ради таких минут». Нет, болезнь от этого не отступит. Зато на какое-то время Энн будет легче дышать. Вряд ли он ожидал такого поворота. Обычно пациенты не верят в то, что боль может отступить. «Исправить я ничего не могу», — шепчет он. «Я могу немного сдержать их. Да, до сих пор получалось». Вот мы и опять на развилке. Можно спросить его, что случилось прошлым летом, в августе прошлого года, как я понимаю, на поле Аккермана. Хорошо подумав, говорю себе, что пока рано. Лучше не буду торопиться и расшатаю корни больного зуба посильнее. Скорее всего, эта зараза мучает его дольше, чем кажется. То, что произошло прошлым летом, вероятно, лишь привело механизм в действие. Спрашиваю о других симптомах. Он смеется в ответ. «На это уйдет целый день. А у нас осталось...» — смотрит на часы. «22 минуты. Кстати, 22 — хорошее число». «Не потому ли, что оно четное?» — спрашиваю я. Он кивает так, что становится ясно. Я трачу время на очевидное. «Мои симптомы, как вы их называете, можно разбить на группы». Поднимает глаза к потолку. «На три группы. Они рвут меня. Раздирают мне душу и пронзают ее. Боже мой! Боже! Пронзают и торчат, как эти сволочные камни на сволочном поле!» Слезы струятся по щекам. Поначалу он, похоже, и не замечает. Просто лежит на кушетке, сплетя пальцы, и смотрит в потолок. Затем протягивает руку к столику рядом, на котором высится бесконечный запас салфеток в коробке. Энн берет две, вытирает щеки, комкает салфетку. Та исчезает в сплетении пальцев. «Есть три группы», — продолжает он слегка дрожащим голосом. «Счет — это первая группа. Считать важно, хотя и не так важно, как трогать. Есть вещи, которых мне необходимо коснуться. Например, горелки на плите. Без этого я не выйду из дома утром и не лягу спать вечером. Я могу и на вид определить, что они выключены. Рукоятки смотрят вертикально вверх, горелки холодно-черные. Нужно потрогать. Ведь необходимо удостовериться. Ну и, конечно, нужно потрогать дверцу духового шкафа. Затем я должен потрогать выключатели света, прежде чем выйти с работы или из дома. Вроде мелочь, однако я не отойду от выключателя, не шлепнув его дважды. Прежде чем сесть в машину, я должен 4 раза шлепнуть по крыше. И 6 раз, когда добираюсь до места назначения. 4 — хорошее число. 6 — просто здорово. А вот 10 — это как... Он не вытер одну дорожку, оставленную слезой. Та пролегла зигзагом от уголка глаза до мочки уха. «Как встречаться с девушкой своей мечты?» — подсказываю я. Он улыбается приятной усталой улыбкой. Улыбкой, которая все реже и реже встает с ним из постели.
«Точно»,
— соглашается он. «И шнурки ее кеты завязаны снизу, чтобы все об этом знали». «Трогает ли он что-нибудь еще?» Я спрашиваю, уже зная ответ. «Уж я-то повидал людей, подобных Энн, за 5 лет практики. В моем воображении эти несчастные словно жертвы хищных птиц, которые неотрывно их клюют. Птицы эти невидимы для жертв. Во всяком случае, пока психиатр, хороший или просто удачливый, а желательно и хороший и удачливый, не брызнет на их крылья каким-то своим специальным люминолом и не выставит их на свет. Птицы невидимы, зато такие же настоящие, как и их жертвы. Совсем уж чудом кажется то, что многие невротики умудряются жить нормальной жизнью, несмотря ни на что. Они работают, едят, правда, часто недостаточно или, напротив, слишком много. Ходят в кино, занимаются любовью со своими женщинами или мужчинами, женами и мужьями. И все время птицы сидят, вцепившись когтями, и клюют, выдирая кусочки плоти. Мне приходится много чего трогать». И вновь взгляд с усталой приятной улыбкой обращен в потолок. Проще назвать, чего я не трогаю. Значит, говорю, хоть считать и важно, трогать важнее. Что же важнее прикосновения? «Ставить на место», — отвечает он, и внезапно начинает дрожать. Прямо-таки трястись, как пес, брошенный под холодным дождем. «Боже мой!» Неожиданно он выпрямляется и садится на кушетке, спустив ноги на пол. На столике, рядом с бесконечным запасом салфеток, стоит ваза с цветами. Быстрым движением Энн переставляет коробку и вазу так, что они образуют диагональ. Выхватив 2 тюльпана из вазы, укладывает их стеблем к стеблю. Один цветок упирается в коробку с салфетками, а другой — в вазу. «Так безопаснее». Он выглядит неуверенным, потом кивает, словно в уме соглашается с тем, что так действительно безопаснее. «Для всего мира». Энн вновь не уверен и заканчивает мысль. «Пока. На некоторое время». Смотрю на часы. Время наше вышло, и, похоже, мы успели много для первого раза. «Что ж, до встречи на следующей неделе», — говорю я. Время и место для распугивания летучих мышей остается прежним. Иногда я превращаю эту шутку в вопрос. В случае с Энн — нет. Он должен вернуться и прекрасно это знает. «Значит, никаких волшебных пилюль?» — спрашивает он. На сей раз улыбка такая грустная, что нет сил смотреть ему в глаза. Говорю, что «вообще-то должно полегчать». Немного позитива никогда не повредит, вам скажет так любой психиатр. Затем советую выбросить весь амбиен и таблетки с зеленым мотыльком. Я так понимаю, лунесту. Если от них нет толку ночью, то днем они могут лишь навредить. Заснуть за рулем на скоростном шоссе — вряд ли лучший способ решить проблему.
«Согласен», — говорит он. «Доктор, а ведь мы так и не касались причины всего этого. Я ведь... знаю, в чем дело».
Убеждаю его, что на следующей неделе мы обязательно об этом поговорим. А пока прошу Энн завести таблицу, поделенную на 3 части, куда он будет заносить все, что считает, трогает и расставляет по местам. Согласен ли он вести такие записи?
«Да».
Спрашиваю, как бы, между прочим, не появлялось ли у него мысли о самоубийстве.
«Думал, конечно. Нет, у меня так много дел».
Ответ интересный, правда, нельзя сказать, что успокаивающий. Протягиваю свою карточку и прошу звонить в любое время дня, если опять появятся мысли о самоубийстве. Обещает последовать совету. Честно говоря, они все обещают. «Ну а пока», — говорю уже в дверях и кладу руку на плечо. «Если вы ни с кем не встречаетесь, пусть вашей лучшей подружкой станет жизнь». Бледный и неулыбающийся Энн смотрит мне в глаза, а передо мной — невидимые птицы, рвущие его на куски.
«Вам не попадалась книга «Великий бог Пан» Артура Мэйчина?»
Отрицательно качаю головой.
«Это самое жуткое, что можно вообще написать»,
— поясняет он.
«Один из героев там говорит: «Страсть всегда побеждает». На самом деле он говорит не о страсти, он говорит об одержимости».
«Хм, прописать флуоксетин или пароксетин?» «Наверное, флуоксетин. Не стоит спешить. Надо получше разобраться с проблемами этого интересного пациента».